Шалом, дорогие друзья, добрый день, рад всех видеть. Сегодня второй день по шаббату. Мы с вами продолжаем читать замечательную книгу пророка Йешаяу и будем сегодня с Божьей помощью читать восьмую главу, а начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить, защитить, поддержать тех, кто сегодня под бомбежками, под обстрелом. Дай сил, дай терпение, дай спокойствие, дай послушание следовать указаниям и заходить в защищенные места. Защити тех, кто потерял близких людей, тех, кто чувствует себя потерянным, тех, кто потерял жилье. Дай утешение, дай надежду, дай веру всем тем, кто изранен душой от этой войны, от этого кровопролития, дай исцеление тем, кто чувствует бессилие, дай куда приложить силы, дай почувствовать свою нужность тем, кто переполняется ненавистью, избавь от ненависти, дай мир этой земле, положи конец кровопролитию. Благослови тех, кто ищет пропитание для своей семьи, дай работу, так, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание, чтобы было достаток в доме, чтобы был избыток в доме, возможность помогать другим и радость от помощи другим. Благослови и исцели больных, дай врачам мудрости исцелять. Поддержи, укрепи тех, кто рядом с больными. Дай мира. Там, где нет мира, примири отцов и детей, мужей и жен, братьев, сестер, и нас примири с тобою, дай нам мир, благослови нас миром, как ты обетовал, Господь даст мир своему, да Господь даст дерзновение своему народу, Господь благословит свой народ миром. А мы с вами продолжаем читать Йешаяу. История, исторический фон для восьмой книги, события, на фоне которых происходит, описываемое в восьмой главе, это те же события, о которых мы читали в седьмой главе. Тиглат-Пилосар, царь ассирийский, по сути, впервые в знакомой нам истории человечества создает империю. Это впервые империя, которая завоевывает все новые и новые регионы. Никогда не было такого размаха у империи, и маленькие страны, такие как Арам даже, которая не такая большая страна, и такие как Иудея и Израиль, конечно, в растерянности, в тревоге. Мы говорили об том, что и Израиль объединился с Арамом, с арамьянами, и они совершают набеги на Иудею, Иудея разорена, и цель этих набегов, цель этого нападения на Иудею – сбросить царя Ахаза, пусть и царя злодея, но царя из дома Давида, и поставить вместо него марионеточного царя Бен-Табаэля, который войдет с ними в коалицию и будет противостоять Ассирии, как они планируют. Мы говорили о том, что у Ахаза есть, как он видит, два выхода – примкнуть к этой коалиции или перейти на сторону Ассирии, попросить помощи в Ассирии. Йешаяу добивается того, чтобы Ахаз принял третью опцию, принял третий вариант, о котором он и не думает, просто сидеть спокойно и пересидеть. Он говорит, Господь не допустит падения Иудеи, потому что с нами Бог. И вот, собственно, а если ты обратишься к Ассирии, она придет, и она обреет и тебя тоже. Это такой царь, который не удовольствуется территориями, на которые ты его нанял воевать, он и тебя тоже обреет. И вот на этом, в общем-то, расстались в прошлый раз Ахаз и Йешаяу, и мы читаем продолжение в восьмой главе. «Вайомер Адонай Элай». И сказал Господь мне, мне в данном случае, конечно же, Йешаяу, «Кахлиха гильон гадоль, возьми большого размера, плакатного размера кусок папируса. Ухтов алав бехерет энош. И напиши на нем, так, чтобы было понятно каждому человеку, слово «энош» можно перевести как «человек», можно перевести как «ануш», «умирающий». То есть напиши большими буквами, как пишет больной человек, которого плохо с тонкой моторикой, или напиши крупно, чтобы было понятно каждому человеку, как не понимай это, Всевышний просит, повелевает, если это не просит, повелевает Ишаяву написать крупными буквами на большом куске папируса плакат. И что нужно написать на этом плакате, на этом папирусе? Нужно написать «Лимаэр шалаль хаш баз». Четыре слова. «Маэр» – это «быстро». «Шалаль» – это «добыча». «Хаш» – это «сбегаясь» или «бегом». «Баз» – это «раззарение». «Лавоз» – что-то, «левзоз» – что-то. Это «разграблять» что-то. То есть «быстро» добывает добычу и резво разграбляет. Вот, собственно, значение четырех слов. Или скоро придет тот, кто заберет вас как добычу, быстро придет тот, кто разграбит вас. То есть такое предупреждение. Осторожно, осторожно, двери, возможности закрываются. Скоро придет время, когда вас будут делить как добычу и разграблять. И Всевышний говорит: «Аидалии идим наиманим». И поставь под этим плакатом во свидетелей двух свидетелей, двух, буду называть двух, Урия Акоэн, Урия священник, ведь Захария бен Иварахияху. И Захария бен Иварахияху. Книга Захарии написана пророком Захарии, который зовется Захария бен Бархияху, разница в одну букву, бен Идо. И наиболее логично предположить, когда мы читаем это, мы еще не знаем про книгу Захарии, когда мы читаем об этом, что Захария бен Иварахияху, о котором здесь идет речь, это какой-то дальний предок того Захарии. То есть родовые имена передаются, помните, да, когда Захария, другой Захария, хочет назвать своего сына Йоханан, Иоанна Крестителя, ему говорят, в твоем роду не было таких имен. То есть имена передавались из рода в род, поэтому Захария бен Иварахияху может стать Захария бен Бархияху правнуком и так далее. И Урия Акоин, Урия вроде бы понятно, кто это. Это Урия, о котором мы уже говорили, когда читали про то, что Ахаз взял в Дамаске чертеж жертвенника, и Урия отстраивал жертвенник по этим чертежам. Вот эти два человека должны подписаться под тем свидетельством, которое написал по повелению Всевышнего Ишаяу на плакате. Но в прошлый раз, когда мы говорили о том самом стихе с Альмой, которая должна родить ребенка, мы говорили о цитировании пророков, о том, как пророки из своего временного контекста переносятся в контекст глобальный. И мы рассматривали тогда новозаветный контекст, контекст, как он, например, в Евангелии от Матфея. Сегодня я хочу показать, что Евангелие от Матфея с его использованием пророков, оно очень похоже на то, как использовали, как цитировались пророки почти современниками Матфея. Речь идет о Раби Акива. Раби Акива и еще три мудреца через лет 60-50 после разрушения храма, они идут по храмовой горе, и они увидят, что лиса выходит из того места, где была святая святых. Рабан Гамлиэль, Раби Элазар бен Азария, Раби Ишуа заплакали, а Раби Акива заулыбался. И мудрецы сказали, место, о котором сказано в Торе, посторонний, который приблизится, да будет предан смерти, мы видим, что сходит лиса, а тебе смешно, почему ты смеешься? И Раби Акива отвечает на это, цитируя отчасти цитируя 8 главу Исаии. Вот что он говорит. «Я улыбался, потому что я вижу подтверждение сказанного нашими пророками. Сказано в Исаии 8:2. И взял я себе верных свидетелей, Урию священника и Захарию, сына Иверхияу». Собственно говоря, то, что говорит Исаии. Но, спрашивает Рабби Акива, как могут быть свидетелями два пророка, когда один, Урия, жил во времена первого храма, а второй, Захария, жил во времена второго храма? То есть здесь для своего толкования Рабби Акива отождествляет одного Захарию с другим Захарией. И вот что он говорит. Исаии, взяв свидетелей этих двух пророков, пророчества Захарии, поставил в зависимость от реализации пророчества Урии. Пророк Урия сказал, и здесь пророку Урии приписываются слова Михея, Михи. «Поэтому из-за вас, как поле, вспахан будет Сион, и Иерусалим руинами станет, и городом Господня высотами лесистыми». То есть, что делает Рабби Акива? Он приписывает Урии пророчество Михи и говорит, что это пророчество является условием для исполнения пророчества Захарии. А у Захарии сказано, так сказал Господь воинств, еще будут сидеть старики и старухи на площадях Иерусалима, каждый способом своей в руки его от глубокой старости. И если сбылось пророчество Урии, то сбудется и пророчество Захарии. Мудрецы, услышав это, соглашаются с таким толкованием Рабби Акивы и говорят, ты нас утешил. То есть есть какой-то контекст у пророчества Исаии. Вот они, два человека, Урия Коэн и Захария бен Бархияу. Что делает Рабби Акива? Он берет этого Урию, отождествляет его с Урией бен Шмаяу из 26 главы книги Иеремии, пророка, которого убил Иоаким, и Захарию с Захарием, автор книги Захарии, и сопоставляет два их пророчества и строит свой мидраш, свое толкование, и мудрецы это принимают. То есть то, что нам может показаться вольным обращением с пророчествами, таким, ну кто же так читает пророчество? Действительно, пророчество, оно есть в своем контексте, но мы можем взять пророчество и применить его к другим временам. Как это сделать? А можем ли мы любое пророчество взять, так вытащить и применить к какому угодно контексту? Видимо, нет. Есть какая-то методология, есть какая-то система. По мере чтения пророков мы ее поймем. Но пока вот просто я хочу показать, что в прошлый раз меня человек спросил, ты вот так вот говоришь, что апостолов, как бы ты как пренебрег как-то апостольским толкованием, привел пример толкования мудрецов, чего не было, кстати. Но я хочу показать, что это общий метод того времени для восприятия пророческих книг. Итак, пророк по велению Всевышнего написал плакат, там, назовите это стенгазетой такой, повесил этот плакат с четырьмя словами «Лимаэр шалаль хаш баз» и подписал по ней подписи двух людей «Веэкарев аля навия» и приблизился к пророчице. То есть он говорит о том, что он вошел к своей жене, пророчица называется его жена, «Ветагар ветилет бен» и она забеременела и родила сына. То есть явно прошло время. «Вьомар Адонай Элай» и сказал мне Господь, «Кра шмо маэр шалаль хаш бас». Вот этими четырьмя словами. То есть быстро придет делить вас как добычу, скоро будет на разграбление. Этими словами называют мальчика. Ну, конечно, тяжело быть сыном пророка, как будет мальчик жить с таким пророческим именем, и как его звал учитель в школе, это такой вопрос открытый, но пророк и своих детей называет, вот мы читали имя Шар Ишув, как остаток поселения, мы говорили о том, что, возможно, еще есть сын у Ишаяу, которого зовут Эммануэль, возможно, сын Ахаза, возможно, это сын Ишаяу, и они погодки с Маэр Шарах Хашбазом, может быть, это сын Ахаза, и тогда они тоже или ровесники, или погодки. Ну, то есть появляются дети с пророческими именами. Человек пророчества. Почему ты так назовешь своего сына? Кибетерем еда анар, потому что прежде чем мальчик научится кро взывать ави вы ими, отец мой и мать моя, то есть во сколько лет мальчик говорит папа, мама, это первые самые слова, это год чуть больше. Иса Итхайль Дамесек понесет воинство Дамеска, это Шлаль Шамрон, Лифней Мелех Ашур. Понесет воинство Дамеска, то есть и то, что богатство Дамеска, и добыча Шамронская перед царем ассирийским. Была такая традиция, что когда царь завоевывал какие-то страны, естественно, его армия эти страны разграбляла, перед царем несли добычу. Мы читаем об этом в книге Шмуэля, первой книге Шмуэля, в 30 главе, когда Давид добывает добычу, и мы читаем: «И взял Давид весь мелкий и крупный скот, и гнали его перед своим скотом, и говорили: это добыча Давида». То есть шли и провозглашали: вот это добыча Давида. И таким образом, о чем говорит Ишаяу, как только этот мальчик, еще не успеет этот мальчик сказать: папочка мой, мамочка моя, как уже понесут богатство Дамаска и добычу из Шамрона перед царем ассирийским, точно так же провозглашая: вот добыча царя ассирийского, которую он взял в Шамроне и в Дамаске. То есть у всей этой коалиции израильско-арамейской нету никаких шансов, меньше года пройдет до того, как царь ассирийский придет и срежет их под корень. Это еще одно пророчество. Здесь не сказано о том, что это перед Ахазом сказано, но, видимо, Ахаз все-таки наблюдает за домом Ишаяу, то есть об этом все знают, и плакат, это не совсем такой одиночный пикет, видимо, был в каком-то публичном месте, где Ишаяу говорил это и проповедовал, не просто стоял с этим плакатом. «Ваесеф Адонай дибер алей од леймор». И продолжал Господь говорить со мной, еще говорил мне. Яан, кимааса амазе, поскольку возгнушался народ этот, мей шелоах, аульхим леат, водами Иерусалима, идущими медленно, символ Иерусалима, это источник Шелоах, Сильван на современном языке, место, где действительно вода из водовода медленно течет, это символизирует медленную, размеренную политику. Человек, который верит во Всевышнего, полагается на Всевышнего, он не устраивает паники, он не паникер. Его политика недвижима паникой. И даже если он принимает действия какие-то поспешные, у него есть этот внутренний покой. Воды Шелоха текут медленно. Израильская политика, политика иудеи, политика еврейская, не должна делаться бурно. И как бы Всевышний предлагал народу Израиля сидеть тихо, как воды силуанские. Но народу захотелось бури. И народ гнушается водами Шелоха, которые идут медленно. У Масоса Трацин Бен Рамлиял. И они с радостью ожидают, пусть сильнее глянет буря, они ожидают Рацина и Рамлияу, который принесет какие-то действия, которые вовлечет их в коалицию, и вместе они выйдут на войну с Ассирией. Народ этого хочет. Что население, видимо, две партии есть вокруг Ахаза. Одна говорит: присоединись к этим двум, другая говорит: обращайся к Ассирии. Здесь Ишаяу говорит о тех, кто хочет обращаться к этим двум товарищам. Лахен, ине Адонай маале алейм эт мей нахар ацумим. Поэтому Господь приведет на них мощные воды реки и сильные. Это похоже на описание реки Ефрат. То есть не хотите вы жить по тихому течению Шелоха, будете жить по-ефратски, с бурным течением. Эт мелех Ашур, царя ассирийского, ваэт коль кводо, и всю славу его, ну, в данном случае, все воинство его, «Ва'аля аль-коль афакав» и поднимется на все берега его, «Ва'аля халь-коль гдутав» и выйдет из берегов и разольется. Наверное, многие видели картины наводнений, когда бурные реки выходят и сносят дома, улицы. И, в общем, это довольно-таки страшное бедствие, может быть, наводнение бурной реки. И Всевышний говорит, вас не устраивала жизнь спокойная у тихих вод Шилоха, вы получите по-ефратски бурю на всю катушку. «Вехаляв бы Иуда», и по Иудее тоже пройдет. «Шатав вы авар, ацвар и гия». И пройдет, и дойдет до самого горла. Если вспомним 4 главу, да, в 4 главе, короткой главе, Ишаяу говорит, останется Цион, как сторожевая башня на бахче, как куща на бахче, да, как сторожевая башня в винограднике. То есть Иерусалим выживет вокруг разграбленной, разрушенной Иудеи, дойдет до горла вода, но не затопит. То есть уже совсем подтопит. А от Израиля так и вообще ничего не останется. «Ваяма тут кнафав мали рохав арциха» и будет размах крыльев его. Здесь уже царь Вавилонский, Тиглат-Пилсар, с орлом связанным, который тенью своей закрывает все, будет он на всю страну закроет, но Иерусалим не пострадает. То есть дойдет до самого горла, но не пострадает Иерусалим. Почему? Потому что, несмотря ни на что, Иммануэль с нами, Бог. Рау Амим. В 9 стихе «Рау Амим» слово «Рау» можно понять как «затевать злое», а слово «Ра» – корень «Рауа», да, «делать зло». Можно понять как озадоривать себя, мотивировать себя воинственными криками. И это, скорее всего, наиболее вероятный перевод. Септуагинта, мы говорим про переводы, вместо рейш здесь видит далит и говорит деу амим, знаете народ. Но простой текст говорит так, давайте, восклицайте, кричите, подбадривайте себя криками народами, народы, вы сломаетесь. Азину коль мерхакей арец, и услышат все во всех концах земли. Титазру выхату. Титазру выхоту, опоясывайтесь, давайте опоясывайтесь, как на бой, и будете сломаны. Опоясывайтесь, и будете сломаны. То есть вы все равно сломаетесь. Эцу эца ветуфар. Собирайте совет, и этот совет упадет. Добру давар, сговаривайтесь, сговоры в лёякум, и не состоится. Ки Иммануэль, потому что с нами Бог. То есть ваша цель сдвинуть дом Давида с престола Давида не состоится, потому что с нами Бог. Еще раз повторю. И толкование имени, о котором вчера идет речь. То есть, возможно, это сын пророка, возможно, это сын Ахаза, но это не просто, это пророчество и человек. Кико амар Адонай Илай, потому что так говорил Господь мне. Это сейчас слова, которые описывают трагедию пророка. Бехискат яд, силой, рукой сильной. То есть Господь наставлял меня рукой, то есть чуть ли не брал меня за шиворот и говорил мне это. В Ясрении. И удерживал меня, милехет бедерех амазе, чтобы я не пошел по путям народа этого. То есть о чем говорит Исаия? Самому мне по-человечески хотелось бы что-то делать, куда-то двинуться, то ли в коалицию вступать, то ли с Ассирией заключать договор. Но Господь меня удерживал, чтобы я не шел путями народа этого. То есть я вас понимаю, говорит Ишаяу народу. Меня самого Господь держит, посмотрите, в этом, как сказать, трагическое описание того, что происходит с пророком. Пророк сам, его, он сам боялся, но Всевышний его взял, укрепил в Ясрении, это как бы заставил меня страдать, наказывал меня жестко, дал наставление, то есть повелел строго, проявил строгость ко мне, чтобы я сам не пошел путями этого. Лота Амрун, Кешер, Альколи Йошер Амара Амаза Кешер. Не объявляйте заговором все, что народ объявляет заговором. То есть, если как-то принято в народе Израиля говорить, вы предатели, да, те, кто хотят с Ассирией говорить, те предатели, надо идти и бунтовать против Ассирии, и пойти с Рецином связаться, и связаться с царем Израильским, и в этом спасение. Не говорите так. И то, чего он боится, не бойтесь. Вальтарицу, и не пугайтесь. И Ассирии самой не бойтесь. Потому что есть люди, которые говорят, страшно же, Ассирия придет, устроит тут еврейский погром, надо с Ассирией договариваться. И Ишая говорит, ни туда, ни туда, это все ложные мотивы. Меня от этого Всевышний сам удерживал. Я сам тоже так думал, но меня Всевышний удерживал. Это донайт сволото, то-то к дешу. Только осветите Господа. Умрхем, он страх ваш. И он то, что должен вас приводить в трепет. То есть самого Ишаяу наставляли, и самого Ишаяу говорит, ты же ничего не надо бояться, кроме Бога. Он ваш страх, и он ваш трепет. Влаяли Мигдаш, и будет он освящением в Левин Негив, и камнем преткновения. То есть для кого-то это будет освящением, кто-то, мы опять-таки возвращаемся к главе, да, которая говорила, что и будет место в Иерусалиме святое, место святые соберутся в Иерусалиме. То есть кто-то пройдет это, пройдет через весь этот котел и спасется. Для кого-то это будет камнем преткновения. Лицор, и скалой, или мехшоль, и место, где будет подскальзываться. И то, о чем спотыкаются, и то, во что, обо что ударяются, и то, на чем подскальзывается. Лишней Баты Израиль, обоим домам Израиля, то есть в данном случае Израилю и Иудеи, Лефах Улемукеш, Ямой и Капканом, Лешев Иерусалим, для сидящего в Иерусалиме. То есть Мукеш – это такая ловушка, которую кладут, как в мышеловку, кладут туда какую-то наживку, и она, когда животное туда ставит лапу, засовывается, и капканчик ловит лапку животного, то есть вот это вся ощущение того, что сейчас Ассирия нам придет и поможет, это бесплатный сыр из мышеловки. Тут даже не бесплатный сыр, а дорогой сыр мышеловки. Вы кашлю вам рабим, и на этом подскользнутся многие. Вы нафлю, вы нишбару, и упадут, и сломаются. Нокшу, вы нилькиду, будут схвачены в капкан и пойманы. И на этом заканчивается то, что Ишаяу рассказывал о том, как его наставлял Всевышний. После этих слов, после этого наставления, Ишаяу уединяется, Ишаяу уходит от народа, Ишаяу прячется вместе со своими учениками. Цурты уда хатум турабали умидай. Закрой свидетельство, останови свидетельство, запечатай Тору в учениках моих. То есть сиди и с учениками своими, учеников своих готовьте, готовы тебя учиться и готовы к тому, что происходит. Выхикители Адонай, мастир панав, мевит Яков, выхикители. Я пережидал Господа, прятающего лицо свое дома Якова. То есть время, когда Господь отвратил лицо, праведный человек может только переждать выхикители и надеялся на него, уповал на него. Я уповаю на него, потому что я знаю, что он не отвернется от дома Якова окончательно. Инея нухи, вот я, вейладим ашер натан ли Адонай леутот уримавтим бе Исраэль. И дети мои, которых дал мне Господь на знаки и знамения в Израиле, то есть мы говорим все, и Шар Ишув, и возможно, Иммануэль, и Маар Шилах Хашбаз, это все имена его детей, которых дал ему Всевышний, не просто дал ему Всевышний. Яков говорит, и сам его дети, которые дал мне Всевышний, здесь дал мне Всевышний, не просто дал, для знаков и знамений в Израиле. Мимо Данай Цваот, Ашахен Барцион. Эти знаки и знамения от Господа Цваота, который живет на горе Сион. Я спрятался, я ушел в дом учения. Ки амру алейхем, а если вам скажут, даршу аля овод. Идите, обратитесь к шивовещателям, идите к даниям и медиумам, а мецерцефиим, свистящим, вымеагиим и курлыкающим. Алло им элила вьедрош батхаим аламмитим. Разве эти башки всякие разные? Он спросит у своих башков этот медиум и этот червовещатель, еще какой-нибудь кудесник. Пусть он спросит своих башков мертвых, спросит, помолится за их жизнь, к мертвым, обращаясь к мертвым. То есть можно ли у мертвых богов и у мертвых вообще получить информацию о живых? Литура вейт иуда. Я клянусь Торой и свидетельством. Имлёй добру кидва разе ашерейн ло шахар. Что будут они говорить всякое безосновательное слово. Будут они только свистеть и курлыкать. То есть все. Я ушел. Пророки ушли. Всевышний спрятался. Ни через кого вы больше не получите живое слово. И обращайтесь к своим медиумам, обращайтесь к кудесникам. Они будут вот скворчать, звенеть, свистеть, курлыкать, но Путнева они ничего не скажут. И чем это закончится? С стороны Ваварба, Никаша, Варав. И пошел по ней удрученный и голодный. Вояки и Рав, и будет, когда он изголодается, тот ходильщик по кудесникам, выйдет к концу и разгневается на всех вот этих вот, которые ему всякое насвистели. «Векилель бы мальхов вейлав» и проклянет его именем его царя, именем его башков. «Уфанали маля» и обратится вверх. Посмотрит на небеса. Может быть, задумается. «Валь арец ебит», а потом посмотрит на землю. «Вейне цара» и вот «теснина», «вехашиха» и темнота, маов, изможденность, цука, тоска, веафиля и мгла минудах, и ощущение отторженности, отверженности. Кило маов ляшер муцакла каэт, потому что не будет усталости у твердых, у тех, кто придет сюда в твердости. То есть в данном случае речь идет об Ассирии. И этот 23 стих 8 главы, он первый стих 9 главы в христианской Библии. Не будет усталости у тех, кто опирается, тех, кто твердая армия. Каэт решен Акель. Первый поход был легким. Арца Звулун в Арца Нафтали. Там отхватили кусок Звулуна и Нафтали. Там тоже отхватили очень много. Но в следующий раз будет много больше захвачено. В Ахарон, а последний поход, в последнем походе все закончится. Эхбит Дерехаям захватит морскую дорогу, то есть захватит центральный путь сообщения в Израильском царстве от моря, в Эвера-Ирден и за Иордания, всю землю за Иорданом захватит, в Галиль-Агуим и Галилею вместе с языческими городами ее. То есть, если вы думаете, что первое нашествие Тиглат-Пилесара будет такое легкое, затем придет царь по имени Пуль, затем придет еще Сардон, Ассирия будет сюда захаживать постоянно, каждый ее заход будет один страшнее другого до тех пор, пока тут уже совсем-совсем немного осталось, и Израильское царство будет полностью уничтожена. Ишайо как бы сказал, все, я ухожу к своим ученикам. Идите, спрашивайте там, того, кого вы хотите спросить. И мы видим тут много-много-много разного, связанного с трагедией пророка, с его печалью за народ, с непониманием народа, который тоже, в общем-то, страшно ничего не делать, когда такие события происходят. Были люди, поверившие Исаии по голосу сердца, были противники по зову сердца. Как выявить правду тем, кто колеблется в принятии стороны? Очень трудно. Я представляю себя стоящим в той толпе, которая слушает Исаию. И я знаю, что были случаи, когда Иеремия, например, говорил, что надо сдаться царю, да? Были случаи, когда Аса заключал завет, заключал союз с другим царем, его осудил пророк, но, в общем-то, сошло с рук. Он, скажем, не завоевал что-то там, да, но он, то есть, как определить? Наверное, нужно как бы понять, что никто другой, никто, кроме Исаию, не говорил про обращение ко Всевышнему. Никто, кроме Исаию, на Всевышнего не ссылался, на Всевышнего, как на источник милости. Наверное, как здесь для того, чтобы выбрать в какой-то момент, нужны годы подготовки, да, время подготовки, чтобы узнавать голос Всевышнего, чтобы узнавать, вот это Всевышний говорит, вот так Всевышний может говорить, а вот тут что-то не так. И это тоже очень, ну, непросто, потому что всякое же бывает. Да, снова приведем пример Ошия, которому говорят, возьми себе жену-блудницу. Это по Писанию или не по Писанию, это от Бога или не от Бога. То есть это опыт общения с Богом, который долгий, наверное, да, и который позволяет за годы правильной жизни, праведной жизни, научиться принимать правильные решения. Вчера услышал, что помимо неактуальных 39 книг Танаха, неактуальны еще и Евангелие, что они так межзаветные. Как к этому относиться? Как к этому относиться? Кто-то скажет, вообще ничего не актуально, читайте Бхагавад-гиту или читайте критику чистого разума Канта. Как к этому относиться? Ну, кто-то что-то говорит. Вы видите плоды в жизни от этих книг? От того, что же пытаетесь жить по этим книгам. Видите, значит, они как бы научают, наставляют полезные для научения. Узнается ли тот же самый Бог, если это Слово Божье, оно не может не быть актуальным. И поэтому как к этому относиться? Жалко тратить время на споры с этим. Жалко потратить время, сколько у нас там в жизни, да, чтобы там можно спорить, как ты. У меня была такая, как сказать, желание, была такая привычка рваться в бой, если в интернете кто-то не прав. Кто-то что-то сказал и хочет сразу взяться за меч, но это война с ветряными мельницами. Всегда кто-нибудь что-нибудь скажет, как к этому относиться. А нужно ли как-то к этому относиться? Думаю, что не обязательно как-то к этому относиться. Ну, вроде бы вопросов больше нет. Ну что ж, завтра будет 9 глава. Тогда встречаемся на том же месте, в тот же час. С Божьей помощью всем шалом и благословений.